Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 марта 2021 года. Египетская казнь. Мор скота. Вопрос. Пятый египетский удар – это мор скота. О каком скоте идет речь, если мы говорим о внутреннем состоянии человека? Ответ. Речь идет о разных уровнях желания. Скот олицетворяет наше животное желание. Этот удар ощущается как проявление во мне эгоизма, о котором я раньше не подозревал, и как осознание того, что я им никак не могу воспользоваться. В человеке есть 10 желаний, которые идут от Малхут до Кетер, или так называемые 10 сферот, в которых проявляются эгоистические основы этих желаний. Когда человеку удается осознать, что он не может пользоваться этими свойствами на отдачу, он понимает, что не сможет ощутить в них духовную жизнь. Вопрос. Можно ли сказать, что все казни идут как бы от внешних желаний к более внутренним? Допустим, шестая казнь – это язвы и нарывы, которые появляются уже на теле самого человека, а не скота. Ответ. Да, желания проявляются от внешних, далеких от человека, к более близким ему. Эти желания человека по отношению к себе, к Творцу, к другим людям – в первую очередь показывают ему, что ими пользоваться нельзя. В любых видах каждая из них демонстрирует, что его нельзя использовать ради отдачи. И поэтому, если они проявляются в человеке, он не сможет с ними выйти из Египта и пройти в духовный мир. Из телевизионной программы «Духовное состояние» от 30 января 2020 года.
Радиоверсия.
Вне материи. Тора называется средством для обретения свободы, свободы от ангела смерти. В течение этой жизни мы должны пройти 4 этапа правильного исправления и использования нашего эгоизма. Он оказывает нам помощь с обратной стороны, вредя нам, помогает подняться над ним. Правильно используя эго, человек достигает вечности. Он начинает ощущать себя на надэгоистическом уровне. Если бы только мы смогли представить себе, что значит выход на этот уровень. Мы выходим в состояние, которое существует, не потребляя, не впитывая в себя, а только отдавая, как будто ты находишься вне материи, вне поглощения. Такое состояние определяется в нас и ощущается нами как вечное. Это, в принципе, и дает нам Каббала. Она вообще не говорит об этом мире, его народах, землях, о том, как ты устроишься здесь со своими проблемами, банк, работа, здоровье, семья. Каббала говорит только о том, как вывести человека на более высокий уровень, где ты существуешь уже не в материи и потому вечный. Из телевизионной программы «Сила книги Зоар» номер 8.
Радиоверсия.
Знание и сознание. Вопрос. Вы говорите, что есть очень интересное взаимодействие между разумом и чувством. С одной стороны, наша основа – это чувство, а с другой стороны, мы все-таки говорим о сознательном подходе. То есть человек, двигающийся в духовное, должен делать это сознательно, подключать разум? Ответ. Да, просто мы не отдаем в этом отчет. У меня был товарищ, настройщик органа в Домском соборе в Риге. Он как-то рассказал мне, как настраивают этот старинный инструмент. Это страшная математика. Такие выкладки, такие формулы. Что его создатели знали? Что они вроде бы понимали? Все это слух и все это чувство. С одной стороны, математика, формулы, волны, столбики воздушных давлений и так далее. С другой стороны, можно сказать, это не понятийный, а чувственный аппарат. Как он воздействует на мембрану, на слух, проникает внутрь, доходит до сердца. Где это все происходит? Как мы можем разделять это на чувственные и разумные системы? Реплика. Традиционно психология и все науки, связанные с ней, разделяют психику человека на сферу сознательного и внесознательного. Далее идут еще разделения. Внесознательное разделяется на подсознание и надсознание, то есть то, что ответственно за творчество. Но чувство работает на уровне подсознания. В общем-то, большая часть личности относится к внесознательному. Ответ. Просто мы неосознанно обрабатываем их нашим понятийным математическим аппаратом. Так же, как человек, который слушает музыку. Если бы мы знали весь его воспринимающий чувственный аппарат, мы могли бы это все расписать. Это же чистые формулы. Вопрос. Но результатом этой обработки является конечный продукт, наше знание. То есть мы уже можем владеть разумом и как-то управлять. Можно ли сказать, что те знания, которые я могу сообщить остальным, относятся к сфере сознания? Правильно ли отождествлять сознание и знание? Ответ. Нет, не думаю. Знание – это количество, приобретенное человеком информации, которое помогает ему существовать. Это его архив действий, практики, опыта, всего того, что у него есть. А сознание – это возможность восприятия на определенном уровне. У человека с малым объемом знаний может быть такое сознание, которого нет у огромного слона. То есть знание – это накопленный материал, а сознание – это возможность восприятия. Из телевизионной программы «Встречи с Кабалой» от 3 января 2019 года.
Радиоверсия.
Выйти на новый уровень существования. Развиваясь, человечество постепенно пришло к такому состоянию, когда пытается прорваться из интрасуществования в экстра, выйти наружу, разорвать наши прошлые рамки, оторваться от всего животного, что в нас, от всех условностей, которые были между нами. Мы желаем произвести кардинальную переоценку всех ценностей и выйти на совершенно новый уровень существования, когда я отрываю себя от своего тела. Все попытки найти жизнь в каких-то иных формах говорят о том, что человеку надо подняться над собой. Это стремление должно увенчаться успехом. Но сейчас мы пока еще находимся в промежуточном состоянии. Конечно, мир очень запутан, не понимает сам себя, но каббалисты, видящие всю перспективу развития и знающие, что должно произойти, рады такому быстрому изменению мира, изменению сознания людей. Они стараются объяснить им происходящее, чтобы человек в этих состояниях шел не в потемках. Из телевизионной программы «Крупным планом» от 11 августа 2009 года.
Радиоверсия.
В чем заключается изменение природы человека? Вопрос. Может ли ученый понять, в чем заключается изменение природы человека, не входя в этот опыт самому? Ответ. Конечно, это очень просто понять. В природе существует эгоизм и сила, которая может изменить его на обратное, на альтруизм. Только надо знать, как эту силу привлечь к нашему исправлению. Это достигается определенной работой в маленьких коллективах, когда мы отменяем себя один относительно другого, чисто механически, как бы играючи. Но разве мы, эгоисты, можем аннулировать себя? Можем, ведь прикладывая такие усилия, мы привлекаем положительную силу природы. Природа состоит из двух сил – положительной и отрицательной, плюса и минуса. Сегодня нами управляет только отрицательная сила, а положительную мы можем привлечь с помощью собственных усилий. И тогда, существуя между обеими силами и уравновешивая природу, мы начинаем понимать ее и сами управлять ею. Из беседы на тему «Вызовы 21 века. Введение» от 24 апреля 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.